Я приветствую тех, кто пришел сегодня на наш семинар. И хочу вам представить гостю нашего сегодняшнего теоретического семинара в Харькове, гостю нашего города, которая впервые приехала в Харьков. Это Аня Забелоцкая, Анна Валерьевна Забелоцкая. И Аня клинический психолог, гештальт-терапевт, закончила МГУ, ассоциированный тренер. И расскажешь чуть больше о себе, да, после моего описания. И наш режим, распорядок дня сегодняшний такой. Первая часть – это теоретическая часть, семинар, вопросы-ответы. И Аня расскажет, да, в каком ты любишь стиле проводить свой семинар. Потом у нас будет перерыв на чай, на кофе, на возможность пообщаться. И потом будет практическая часть, которую мы тоже... Ну, Аня заготовила для нас упражнения, но могут быть какие-то пожелания, да, я так понимаю?
Да.
Вот. И закончим мы в 21.00. Итак, прошу, Анна Забелоцкая.
Ну, у меня есть некоторый план семинара, и есть две основные сложности. Наверное, это три основные сложности. Ну, кроме того, что было сказано, что я правда после полубессонной ночи, что на самом деле все прошло гладко, но меня запугали так, что мне теперь сложно отделить свой ужас от того, что правда на самом деле было. Вот. А это первое, да, и это не считается. Есть еще несколько сложностей, да, поскольку я не очень знаю адресность аудитории и не очень знаю... Во-первых, сферу ваших интересов, да, потому что тут точно в том, про что я буду говорить, пересекаются две абсолютно самостоятельные там, области знания. Вот, но все-таки в большей степени, да, это история про нейропсихологическую коррекцию, некоторые ее телесные, поэтому терапевтические аспекты. И я, во-первых, не знаю, насколько вам... конкретно именно это важно, полезно и интересно. Вот. Но я хочу сказать, что там, из плюсов. Я большой специалист в этом вопросе, могу идти в любую частность и прям долго-долго подробно рассказывать все вплоть до строения мозга, если это нужно будет. Вот. А ну, с другой стороны, как любой человек, у которого в анамнезе занятия коррекцией, в этой своей апостаси я ужасно занудная. У меня есть две ипостаси. Одна терапевтическая, где я нытик, а вторая коррекционная, где я зануда. Вот. Но сегодня я буду занудой, поэтому, если что, вы меня перебиваете, задавайте вопросы. Вот я уже говорила, больше чем 10 минут я одна говорить не могу в принципе. Да? То есть любой лекционный материал я люблю превращать там, ну, такой больше семинарский, да, то, чтобы вы мне как-то задавали вопросы. Вот. И правда, мне было бы как-то важно с вами познакомиться и узнать, а зона вашего интереса какая, да? Потому что в зависимости от зоны вашего интереса, я, во-первых, буду делать больше или меньше акценты на каких-то вещах в материале. Вот, план я сейчас зачитаю, а потом, наверное, поспрашиваю. А во-вторых, подбор практического материала тоже будет варьироваться, потому что я что-то так поняла, что я приготовила довольно много практического материала, но я сразу хочу предупредить... Он такой, в который, ну, предположительно задействованы, что называется, все присутствующие. Но я вот сейчас сразу смотрю на зал, вот, и думаю, как это организовать. Потому что это именно телесное упражнение с движением. Потому что в работе с детьми все равно, ну, самое важное, это тело и движение. Можно, да? Вот. Да. И сама-то я уже так это по своей энергии смотрю. Я больше жду, наверное, второй части. Потому что мой интерес, он перекочевал из, к коррекции, более к таким, ну, двигательным вещам, потому что как-то говорить надоедает. Но давайте я все-таки сначала план зачитаю, а потом послушаю вас, что вы откуда и к чему у вас больше интерес. Вот, и еще, мне неприятно про это рассказывать, но 2 года назад у меня очень упало зрение. Как говорит мой муж, это все потому, что ты на Фейсбуке сидишь и пишешь. Наверное, так и есть. Вот. Поэтому я, если что-то, ну, буду периодически надевать очки, и так же часто их снимать, я себя ненавижу в очках. И вот пользоваться вот этой штукой. Итак, первая часть лекции. Я все-таки планировала рассказать про основные закономерности нейропсихологического развития, ну, вообще, как в детском возрасте формируются, да, какие зоны, в каком порядке, да, то есть, ну, есть некоторые закономерности нормального онтогенеза и отклонений, да, вот про это хотела рассказать. Ну, вторая часть – это про сопровождение, как оно организуется, и про такой метод, на основе которого вот была построена программа, которой я долго пользовалась, потом долго ей обучала, метод замещающего онтогенеза. Это программа Анны Владимировны Семенович, но на основе ее я сделала такую программу комплексную. То есть она не только коррекционная, как у Семенович, но еще и терапевтическая, то есть там с осознаваниями, там, с пониманиями, там, с терапевтическим эффектом. Вот, про это хотела рассказать. Немножко рассказать про сам, если вам интересно про это, спецкурс, что он из себя представляет, вот, который я сделала. Это микс коррекции и психотерапии. Вот, и вот, когда буду про это рассказывать, уделить внимание тому, какой терапевтический эффект, терапевтический именно, имеет коррекционно-развивающая работа. Ну, а дальше уже там упражнения в зависимости от там, вашего желания и интереса. Вот. У меня, наверное, два вопроса основных, когда будете рассказывать. Первое. Вообще, насколько вам этот секс-курс в нейропсихологии нужен и интересен? Потому что, ну, это большая отрасль, большая область знания, такая очень полезная. Не скажу, что интересно, но полезная и работающая. И если среди вас есть педагоги, психологи, учителя, то это, в общем, очень хорошая штука. Это то, что всегда прям на пальцах можно объяснить. В отличие от любимой мной терапии, которую тоже можно объяснить, ну, спустя 15 лет практики я тоже могу также объяснять ее на пальцах. Но 15 лет назад не могла. А вот это можно объяснить сразу. Вот. И насколько вам интересен рассказ про программу, что она из себя представляет. Ну, это немножко такая, в общем, специальная вещь. Ну, и по поводу там, вашей готовности, наверное, участвовать в телесных упражнениях. Потому что я прекрасно понимаю, что телесные упражнения – это такая штука, ну, ларчик с секретом, как ящик Пандоры. Неизвестно, что, в какой момент выплывет. Вот. Ну, вот, наверное, три таких вопроса, да, там, если вы гештальт-терапевт, то я предполагаю, что зона вашего интереса, наверное, больше в терапии. Если вы работаете с детьми, и вам не важно, какой подход, но важно что-то с детьми, то, ну, может быть, вам как раз про коррекцию подробнее рассказать. Значит, по поводу детской нейропсихологии. Точно, абсолютно, за два часа, меньше уже получается, я не расскажу вам детскую нейропсихологию. Это один из самых таких, наверное, сложных предметов, сложнее, чем общая нейропсихология. Но основы и даже общей нейропсихологии, ну, я вынуждена буду вам рассказать. Итак, буду здесь рисовать. Рисовать я не умею. Да, ну как получится. Да. Будете представлять, что это все красиво. Итак, что такое вообще детская, что такое нейропсихология? Нейропсихология – это наука о локализации функций в головном мозге. А что такое детская нейропсихология? Это наука о формировании механизмов психических функций. То есть это наука, которая показывает о том, как эти механизмы, которые лежат в основе работы головного мозга взрослого человека, формируются в детском возрасте. И формируются они не случайным, не хаотичным способом, есть определенный порядок развития. Итак, все-таки я вот, наверное, сейчас нарисую одну вещь. Все обычно смеются, когда я рисую. Но это будет головной спинной мозг. Как я их смогу изобразить? Не знаю, я дотянусь или... Вот так это бывает. Ага. Это похоже у меня получается на что-то очень страшное и некрасивое. Не обращайте внимания, да, что... Итак, вот это лобные доли мозга. Ну, представьте себе, там, все-таки они, наверное, побольше. Мы же с вами не ежики, да? Вот. Ну, потому что у ежиков они совсем маленькие. Это стволовые структуры. Это задние доли. Ну, представьте, что, допустим, это правые, а это дальше туда, нам на рисунке не видны левые. Итак, в норме. Каким образом идет порядок развития? Если онтогенез не нарушен, то развитие идет следующим образом. Снизу вверх, от задних структур к передним структурам и из права влево. Да? То есть вначале развивается правое полушарие, потом через межполушарное взаимодействие формируется левое полушарие. Поэтому...
Или уже какие-то...
Это нормальный закон развития филогенези и вонтогенези. То есть, если вы, допустим, посмотрите на рептилии, у них есть только спинной мозг, да, то есть там, ну, и в филогенезе, и в вонтогенезе повторяется это развитие, вот порядок развития, он одинаковый. Но я сейчас рассказываю про онтогенез, да, то есть нормально у ребенка, не у левши, потому что левшество, ну, это отдельная тема, это атипичное развитие, у них может все как угодно формироваться, и поэтому левши, да, дети очень своеобразные, с ними требуется, ну, отдельно выстраивать все занятия. Мы сейчас говорим о нормальном онтогенезе правшей. Да? Вот он таким образом. Итак, еще раз, снизу вверх, сзади впереди и, соответственно, справа налево. Поэтому, если вы так сообразите, поэтому и получается, что какие доли у нас с вами развиваются в последнюю очередь? Лобные доли мозга. Да? Соответственно, вот сейчас в современном периоде, ну, современное развитие, да, это каждый раз, в общем, все удлиняется. Ну, вы знаете, удлиняется период детства, удлиняется период юности. Поэтому в современном мире лобные доли у девушек формируются там к 15-17 годам, дай бог, а у юношей это формирование откладывается еще на 2-3 года. Ну, вот так, таким образом. Но да, есть биологические причины, да, потому что вообще у девушек, у женщин, у девочек левое полушарие развивается быстрее, там, ну, там есть некоторые особенности, соответственно. Вот. А, да. Да, проводили исследования, это так. Вот. Итак, когда вы, наверное, знаете, что наша эволюция пошла по двум путям развития. Да? Первый – насекомые. Так, я что-то совсем откуда-то издалека. Ну, ладно уже. Насекомые, а второе – это люди. Значит, насекомые рождаются сразу половозрелыми, сразу со специализацией. Там, если ты матка, то матка, если ты трутень, то трутень. Если ты воин, да, соответственно, там, у муравьев, то ты там будешь защищать матку, да, и так далее. Кто-то ее удовлетворяет. И это очень жесткая специализация. Вот, это вот есть очень интересная, кстати, работа Северцева на эту тему. Человеческая цивилизация пошла, там человеческий генотип, абсолютно по противоположному пути. То есть ребенок рождается максимально с незрелым мозгом, да, изначально. Это, как вы думаете, хорошо или плохо?
Хорошо.
И это прекрасно, потому что именно пластичность и способность к развитию, именно потому и имеет место быть, потому что есть что развивать. Вот. Это, с одной стороны, хорошо, это хорошая новость, она же плохая. Да, она же плохая. Она плохая с двух сторон. Во-первых, можно я пока сотру, да? Если надо будет еще эту штуку начерчу, точно надо будет, но уже не сейчас. Вот, во-первых, нам нужно две вещи, чтобы созрел субстрат органический. Вот здесь вот нарисуем мозг, да? Вот, я потом расскажу, от чего это зависит. Это первое. А второе, нам нужна среда развивающая. Вот. И здесь это вообще очень сложная вещь с развивающей средой. На это можно провести кучу отдельных семинаров. Да? Потому что здесь более-менее все понятно. Да? Вот, мозг тоже может быть более или менее зрелым. Могут быть какие-то нарушения вообще еще внутриутробные. То есть ребенок еще даже не успел дойти до третьего месяца, там уже к третьему месяцу там инфекция присоединилась. Мама из Челябинска, там, я не знаю, пардон, если кто-то имеет отношение к Челябинску, но просто у нас это очень загрязненный регион, и понятное дело, что там это сказывается. Там, перенервничала, зачатие под алкоголем или под наркотическим, все, что просто случайные генетические отклонения. Вообще без всяких причин. Это тоже бывает, да? Несовместимость генетическая, родитель. Короче, причин очень много. Все сваливается почему-то на экологию, но это отклонение в развитии плода были всегда. Честно говоря, я склоняюсь больше к тому, что сейчас просто этих детей отхаживают. А раньше такие отхаживают, кладут матерей в больницу, там капельницы, что такое. Раньше они не выживали. Это были нежизнеспособные дети, которые умирали еще в утробе. Иногда вместе с мамой, кому это было все интересно, да? Умерла, и ладно, на следующий женился, родит здоровый детей. Итак, у нас, пардон, я так не считаю, да, но это было так. Да, я к тому, почему сейчас рождается такое огромное количество детей уже с органической патологией изначально. То есть мозговой субстрат незрелый. В общем-то, вся работа коррекционная направлена, она вот для каких детей, у которых в той или иной степени не успел созреть мозговой субстрат или нарушен порядок развития. Почему и как, позже расскажу. Это одна история. Вот вторая история. Это вот наше с вами понятие развивающей среды. Да? Что такое развивающая среда? Ну, это то, куда ребенок попадает. Вот он рождается, и это очень такой точный субстрат должен быть. С одной стороны, не должно быть гиперстимуляции, да, потому что, ну, представляете, рождается маленькое существо, но сейчас сплошь и рядом. Вот что с ним делают? В кроватку положили, в кроватке куча игрушек, кубики Зайцева еще обязательно надо туда кинуть. Это как же? Вот музыка, потому что она развивает головной мозг. Вот, и какие-нибудь еще пчелки наверху так бегают, видят эту смутку, видят, и все вместе. И вот такое маленькое существо, оно лежит, вот, ну, представляете, да, даже вы, мы сегодня сидели, музыка просто была, да, мы просили эту музыку трижды убрать, потому что нам было сложно разговаривать. Ну, у нас все в порядке с лобными медалями, да, а у этого ребенка не то, что с лобными медалями, у него стволовые структуры начинают сейчас развиваться, то есть это гипертонизация даже при нормальном субстракте. Даже если ребенок родился прям здоровый, приздоровый, а все равно вот его поместили, да, в слишком богатую среду, да, или другая крайность, слишком бедная среда. Ну, там, сейчас эта крайность гораздо реже встречается, хотя, кстати, она встречается, знаете, в каком плане? Она может быть богата на стимуляцию, хорошую, развивающую, в плане там умеренное даже количество правильных там сенсорных материалов, но самое главное для ребенка, как вы думаете, что самое главное в развивающей среде для ребенка? Конечно, мама, ну неважно, мама или фигура ее заменяющая, да, то есть руки мамы, голос мамы, тело мамы, вот, а ребенку радионяню, соответственно, да, вот, то есть, ну, в этом смысле очень важно, чтобы вот это и вот это хорошо соотносилось, это бывает, сразу хочу сказать, и было, и это редкость, вот, это, как вы догадываетесь, мы сейчас с вами говорим о чем, ну, как обычно, о материи, да, и о идеи, да, там, психика и мозг, как они соотносятся. Они соотносятся очень сложным способом. Но хорошая новость состоит в очень сильной пластичности детского мозга. Особенно до возраста 8 лет. Он фактически неограниченно пластичен. Ну, за редким исключением, я не беру варианты недоразвития, ну, дебилизм, да, когда некоторый потолок уже есть и дальше развиваться невозможно. Я беру все-таки, ну, более-менее сохранных детей даже с задержкой развития. Наш средний мозг тоже очень пластичен. Но чуть меньше, чем мозг, соответственно, ребенка, это понятно, это естественно. Вот, так, про это я рассказала, про развивающую среду рассказала. Опять сейчас начерчу. И расскажу, что такое замещающий онтогенез. Скажите, пожалуйста, рассказать про порядок развития функций и про то, как правильно ребенка, уж если вы его решили во что бы то ни стало развивать, то развивать. А то я просто хочу рассказать историю, да, она такая больше гуманитарная, чтобы вы отвлеклись от мозга. Я когда беременная была и лежала в ЦКБ, и меня положили просто на обследование. У меня был 7-й месяц, со мной были рядом девушки, женщины, естественно, на 9-м месяце. Вот они, значит, ходят, одна говорит: вот я уже 7-го месяца слушаю музыку классическую, потому что мне рассказали, что это хорошо влияет на интеллект. А другая говорит: а мы закупили такие мягенькие маленькие кубики Зайцева, где все буквы вырезаны таким образом, чтобы ребенок их общупывал. А я хожу, все слушаю, кстати, тогда даже психологом не была, была молодая совсем, и говорю: а я хочу, чтобы мой ребенок умел радоваться жизни и умел общаться с людьми. На меня посмотрели как на идиотку. Реально, правда. Вот. Я тогда не знала про порядок развития, ничего, да, но все, что они говорили, это, конечно, в общем, с точки зрения вот, развития функции абсолютно билиберда, вот, потому что они обрекали своего ребенка на нарушения. Итак, вот ребенок рождается, да, ну каким-то образом первое, что начинает развиваться, это стволовые структуры мозга, то есть функции активации. Это очень важная вещь. Это и для вас тоже важная вещь. Вот вы меня сейчас слушаете, блин, я времени не засекла. Уже, наверное, минут 15. Даже у вас уже начинает это нормально плыть внимание. А, хорошо, я рада, что вы не дети и что у вас с лобными структурами все в порядке. У детей бы точно, у нормальных детей стало бы плыть внимание. Вот, потому что, в принципе, зона активации, она вообще такая очень плавная, она очень такая, знаете, очень естественная. Вот ее, на нее сложно воздействовать чем-то, кроме там, препаратов или там, каких-то очень, очень глубоких, соответственно, воздействий. И она первая формируется в онтогенезе. И вы, наверное, слышали, что есть дети, у которых хронический там, гипертонус, гипотонус, нарушение активации, там, порядок сна, режим, да, вот все такие вещи. Вот. Капризные, там, слишком напряженные, да, от этого тревожные. Вот это все берет начало отсюда, да, соответственно, со ствола. Вот. И поэтому очень важно, вот когда ребенок у вас совсем-совсем маленький, просто понаблюдать, каким образом он адаптируется к этой ужасной жизни. Она правда ужасная. То есть вы не понимаете, насколько она ужасная, потому что вы давно родились. Но если вы себе представите маленьким ребенком, который родился, знаете, он находился в утробе, даже если все там было в порядке, туда поступало все на самом деле, да, воздух, еда, да, мама ложила спать ребенок, да, там как-то приспосабливалась. Вот он вышел на свет, на этот яркий свет, всего много, огромное пространство, это все бы ничего, и все равно есть некоторый уже социальная структура. Да, уже там нужно там, ночью спать, там, есть таким образом, чтобы мама высыпалась, да, там, ну, там, каким-то образом заявить ей о своем голоде. Кстати, мама, между прочим, тоже по-разному чувствительная. Да, там, если мама в депрессии, она там, не чувствительна просто потому, что она там, в этот момент не очень откликается на зов, там, по разным причинам недоступна. Короче, адаптироваться ребенку очень сложно. И если этот ребенок еще родился, допустим, с кислородным голоданием, были длительные роды, была асфиксия, да, какая-то там, долго выходил на свет, слишком быстро выходил на свет. Короче, вариантов очень много, там, щипцами его тащили, воды рано отошли. То есть это совершенно точно значит, что здесь уже есть какие-то, ну, давайте не будем говорить такое слово «нарушения», но уже есть какие-то сложности адаптации к среде. Вот. А если ребенок еще при этом попадает в какую-то не очень для него благоприятную среду, в первый, это вот то, что я сейчас говорю, поймите, пожалуйста, это очень рано. Это прям вот рано-рано, это первые месяцы жизни. Да.
А как кесарево влияет?
Хороший вопрос. Кесарево влияет и плохо, и хорошо. Сразу, соответственно. Почему кесарево влияет плохо? Я хотела просто потом говорить про межполушарное взаимодействие. Напомните мне, я расскажу, почему кесарево влияет плохо. А сейчас я расскажу, почему кесарево влияет хорошо. Потому что на это не принято говорить. Да? Потому что как плохо, то понятно. Там есть определенные особенности. Особенно, если это очень быстро и неожиданно произошло. Отдельным образом плохо влияет плановое кесарево. Потом расскажу, почему. Потому что, а кто сказал, что это ребенкин план? Прям ровно 40 недель сидеть. У ребенков разные планы. У кого 40 там, с чем-то недель, у кого там 39 недель, все в норме. Да, в этом смысле. Может, ребенок еще вообще там посидел бы еще. Или непонятно, да? Вот. Чем влияет плохо? Чем влияет плохо, расскажу. Чем влияет хорошо? Если речь идет о очень длительных родах. Родах на сухую, да, соответственно, с выходом под очень сильным давлением, когда ложатся на этот несчастный живот, да, когда ребенка вытаскивают вакуумными щипцами, ну, не знаю, вот у вас есть такие случаи, соответственно, ну, наверняка все бывает абсолютно, вот, то это хуже кесарева, потому что нарушения будут еще сильнее. Плюс, я уж не говорю, это я сейчас чисто вот об этих нарушениях, но там еще есть психологические нарушения, потому что мама-то мучается. Вот я не верю, что если мама сильно мучается, то ребенку, который связан с ней пуповиной, оно, в общем, как-то и вроде ничего. Поэтому я резкий противник естественных родов в воду, в отсутствии там акушеров-врачей, да, ну, то есть вот каких-то таких вещей. То есть для меня это, знаете, какая-то такая история, это риск очень сильный, по большому счету. А? Да. Вот, ну, понятно, вот в чем, когда я буду говорить про межполушарное взаимодействие, вот, то там есть некоторая особенность, да, там, когда из состояния невесомости ребенок сразу выходит на свет. При кесареве этот переход очень резкий. Вот, то есть у ребенка могут быть ну, некоторые сложности изначально там, с межполушарным взаимодействием все-таки. Вот, и Если это совсем, если это плановое кесарево, то, соответственно, там ребенок бы посидел еще, и это не вовремя ему вылезать, да, а вы не знаете действительно, когда вовремя или нет, надо хотя бы все-таки, чтобы схватки начались. Если схватки начались, это значит, ребенок уже говорит, ну ладно, я готов появиться. Вот очень сложно хорошо кесарить так, чтобы вот, знаете, вот вовремя. Ну и тогда ребенок, допустим, рождается, он же спящий, мама же там под лекарствами, и ребенок рождается спящим. Вот. И это тоже оказывает влияние на систему активации. Вопрос, насколько оно хуже, чем у гипервозбужденного ребенка, для которого жизнь стресс. Вот. Но для этого ребенка жизнь не стресс. Но просто для того, чтобы потом он включался хотя бы на какие-то задачи развития, обязательно нужен массаж. Обязательно нужна стимуляция. Что?
Тогда желательно не эпидуральная
стимуляция? Вот. На самом деле, конечно, желательно хорошие естественные роды. Это понятно. Эпидуральная анестезия – это тоже лекарство. Это тоже лекарство. Вот. Плюс еще для роженицы лучше общий наркоз, чем эпидуральная анестезия. Для ребенка, ну, наверное, да. Наверное, все-таки там под общим наркозом большее количество, да, там воздействий лекарственных на ребенка производится. Вот. Конечно, если бы все роды были, знаете, как нужно. Это лучше всего, да?
Ну, вопрос, скажу, а как вообще процесс беременности у животных же протекает в дикой природе? Они же почему беременность и удары, и прыжки там, и там какие-то стрессы,
вот. Боли,
и так
далее. А это то, про что я уже ответила. Они не, во-первых, они все такое животное. Мне, правда, хочется встать на четвереньки. Понимаете, мы с вами все, мы попали. Мы несчастные существа. Вот вы смеетесь, а правда? Потому что счастливые существа, нормальные, они ходят на четырех конечностях. И у них все протекает гораздо лучше. У нас с вами позвоночник, вот он позвоночный столб, вот эта спина, вот наша с вами древняя кора, находится под постоянной нагрузкой. Под постоянной. Это вы думаете, что прямохождение, это в общем, прямохождение это большая нагрузка. А прямостояние, надо сейчас сесть через какое-то время, прямостояние еще большая нагрузка. Да, да, да. Поэтому в этом смысле с животными нам лучше не сравниваться. Вот. А что касается женщин, ну таких вот из диких племен, ну так и смертность была в родах огромная всегда, огромная. Просто кто это считал? Вот она говорит, она пошла в поле, родила. Ну конечно, кто-то вернулся из этого поля с ребенком, а кто-то не вернулся, и ребенок тоже не вернулся, ну другая родит. Да?
На самом деле этот вопрос, почему задан? Потому что, ну, естественные роды, нормальные роды, ну, мне кажется, что адаптивные механизмы не действительно такие, то есть, насколько это правда важно.
Угу. Конечно, если есть возможность родить естественно. Так прекрасно. Хорошие естественные роды, без стимуляции, которые довольно не слишком быстро, не слишком медленно проходят. Но это лучший вариант. Но редкость в цивилизованном мире. Да, если есть возможность не кесариться. Это, знаете, это такой же вопрос мне задают про соски и про памперсы. Я опять отвлеклась. Интересно про соски и про памперсы, вот мое мнение. С точки зрения нейропсихолога, да, памперсы. Как вы думаете, влияют они плохо на развитие? Влияют. Влияют они плохо на развитие. Соски влияют плохо на развитие? Влияют. Да, влияют. Сейчас я объясню, почему памперсы, потом объясню, почему соски. Ну, вот, а? Никак. Памперсы убивают обратную вот телесную связь. Это одна из самых ранних функций, которая в онтогенезе развивалась, да, когда ребенок понимает, что ему мокро, что ему там чего-то мешается, это он так мышление развивает на самом-самом маленьком уровне. То есть вы сразу убираете целый пласт, а потом имеем детей, целое поколение детей, у которых, в общем, с телом не очень. Поэтому плохо. Но я говорю, активно используйте памперсы. Я за. Знаете почему? А давайте вернемся все-таки к этой схеме. Что самое главное вообще в развитии ребенка? Здоровая, здоровая, веселая мама. Все. Поэтому, если выбирать между здоровой, веселой мамой и там, памперсами, то лучше памперсы. Да? Ради Бога, да, пожалуйста. Если вы готовы всегда быть на подхвате и радоваться при этом ребенку, не используйте памперсы. Ну, с сосками то же самое, там, учитывая еще некоторые особенности речевого, развития речевого аппарата, соска, длительное использование соски действительно нехорошо влияет на развитие моторных функций речевого аппарата, но, опять же, если мама будет орать на ребенка, то пускай уж лучше так. Короче, в общем, самое главное, чтобы ребенку с мамой было хорошо. Это как бы противоречит вообще всему пафосу сегодняшней истории, но это правда самое главное. Но поскольку хороших мам, ну таких, их не существует, да. Ну вот, поэтому лучше, да, таким образом все-таки иметь. Итак. А? И это опять плохо влияет на развитие ребенка. А таким образом, что... Сейчас буду рассказывать. Сейчас я как раз хотела приступить к следующей части. Порядок развития функций. И как можно ребенку навредить. Итак, существует вот то, что возраст, да, я сейчас буду там рассказывать и писать, это все-таки условность. Ну, вот там понятно, что там плюс-минус там год, плюс-минус месяцы. Мы все с вами индивидуальны. Тем не менее, а порядок такой. Да, то есть он порядок такой, а возраст может варьироваться. Итак, ребенок рождается. Первое, это вот у нас как раз функции тонуса активации. То есть это, ну, самое древнее, самое раннее приспособление ребенка к ситуации. Это такой, знаете, период еще там месяц, два месяца, соответственно. Здесь самое вообще важное все-таки, это в нормальной ситуации, это симбиоз. Хороший симбиоз мамы-ребенка. Вот если мама ребенка хорошо чувствует, чувствует, когда нужно к нему подойти, когда грудь нужно давать, а сейчас он покряхтел, это потому что он там просто хочет там прижаться, а сейчас покряхтел, потому что вот ему нужно грудь давать, да. То есть это таким образом ребенка настраивается, вот этот вот древний вот аппарат, он настраивается на этот мир, он перестраивается, потому что состояние невесомости, там ребенок где пребывал, космос, он вдруг попадает состояние земного притяжения. Вообще, вот для меня, хотя вот я каждый раз, когда это рассказываю, чистый материалист и тема материалистичная, честно, вот у меня какие-то точно возникают очень божественные ассоциации. Из состояния невесомости ребенок попадает в состояние земного притяжения. Это какая-то, знаете, как карма, прям вот раз, и на него тело набрасывается. Он сразу здесь оседает. Но это происходит вроде как телесно сразу, и пуповину обрезают. Но есть люди, которые всю жизнь живут с этой тоской по этой невесомости. Вот. Нет, вы не из таких людей? А вот я из таких. Вот. А ребенок настраивается первые несколько месяцев жизни. Есть дети, которые так и не настроились. Аутист. А у них и система слишком тонкая была. И с родителями могло все вместе, да, не повестись. И они так, господи, куда я попал? И даже, кстати, с аутистами работает вот эта модель, про которую я сегодня все-таки надеюсь, я дойду, но я очень подробно рассказывала. Блин, да, нет, ну есть еще время. Вот, итак, это вот прям первые месяцы жизни. Дальше. Уже после года, ну где-то приблизительно лет до трех, ну до двух с половиной. Ну вы понимаете, да, что в этот период происходит? Ну ребенок, соответственно, сначала встает на... ползать начинает, да, ну вы знаете, что хорошо, когда ребенок ползает, познает жизнь всеми конечностями, потом, когда встает, начинает, соответственно, ходить, поэтому это период сенсомоторного развития. Вот с года до трех, что такое развивать ребенка, это не кидать ему кубики зайцева в кроватку, вот, а дать шнурочки, которые он вставляет, да, в какие-нибудь там, я не знаю, ну, вы видели, да, такие специальные места. Потому что есть плохая новость одна, и вот перед вами там человек, который оказался заложником этой ситуации. Дети все тоже рождаются с разными сенсомоторными способностями. Есть дети, которые это легко делают, да, вот, которым кончики пальцев, кончики языка можно и не развивать. А есть дети вроде меня, которым просто вот обязательно надо было это развить. Если вы не развили это до возраста трех лет, любая локомоторная работа для вас будет стресс. Для меня стресс. Я, кстати, так и не училась, не научилась нормально завязывать обувь. И вставлять нитку в иголку. Ну, вот так. То есть, наверное, если бы я очень захотела через лобные доли, я могла... Но это энергетически затратно. Понимаете, наша с вами задача, вся модель построена так, чтобы разгрузить верхние этажи. Вот не нужна лобная регуляция, когда вставляешь нитку в иголку, потому что это крадет очень большое количество энергии, которая нужна для решения абстрактных задач. Вот, там по-другому нельзя, а тут можно. Поэтому вот обязательно все эти пуговки, да, все вот эти вот веревочки, вот все, чтобы это было, чтобы ребенок даже просто перебирал что-то, чтобы эти кончики пальцев развивать. Кстати, их очень важно массировать для того, чтобы ребенок начал еще и говорить. Потому что если массируете кончики пальчиков, вы развиваете этим моторику. И это одна и та же часть. Это премоторная зона коры. Она одна и та же. Вот. Поэтому я еще и шепелявлю тоже, кстати, заметно? Нет, правда? Заметно. Вот.
По крайней мере, не повесится. Хорошо, надо шепелявлю.
Это да. Вот это. Но есть другие способы суицида. Есть другие способы суицида. Вот. Не знаю, хорошая это новость или плохая. Итак. Итак, дальше. Мы говорили с вами про сенсомоторные вещи, а теперь не говорили про сенсорные. Да? То есть есть еще такая вещь, как восприятие этого мира, не только там через то, что вы что-то щупаете, да? Хотя тактильное, ну вы знаете, да, тактильное, да, там, восприятие, да? Это очень раннее восприятие. И все, что человек умеет делать руками, вот такие моторные функции, они последние очередь отпадают. Известны дементные, допустим, старухи, которые ничего не помнили, но на машинке моторные, ну, в общем, нормально строчили. Вот. Но есть еще другие виды сенсорики. Какие?
Все виды восприятия.
Вот как раз где-то возраст 3 лет. Это время развития просто восприятия этого мира. Видительного восприятия, вот, слухового восприятия, вкусового восприятия. Ну и вы, наверное, знаете, например, что японцы различают там кучу оттенков этого несчастного белого цвета. А почему они различают? Потому что рано. Да, потому что в культуре это есть, вот все-таки дефиниция очень рано, да, появляется в 3 года, когда это нужно развивать. У них же, у детей уже и речь есть. Они могут и различать, у них нету языка. Да, это все-таки разные вещи, уметь различать цвета и уметь их как-то называть. Вот тут они не различают, они нету дефиниции. Вот и все. А так они хорошо очень все различают. Вот поэтому музыка, вот тут как раз уже можно и хорошую музыку послушать. Вот. Дальше. С 3 до 5 лет. Да, с 3 до 5 лет. Самое игровое время. Вы знаете, я не знаю, такое ощущение, что сейчас игру отменили. Ну, ролевую игру просто как факт. Но ее, я так думаю, во многом заменили компьютерные игры, потому что сейчас очень многие дети, да, они лет 3 уже в планшетах.
Раньше,
да? Ну, вот видите, уже цивилизация вперед бежит. Да. Есть разница, когда я сижу и играю в планшете, и если я играю там, через телесный опыт, там некоторые образы отрабатываю, да, вот развитие наглядно-образного мышления, оно идет как в рисунке, в игре. Вот, и тут мы синтезируем все, что получено на первом этаже, вот там есть моторика и движение, на втором этаже там сенсорика, да, соответственно, ну это вместе можно сказать, один, первый, серия, второй этаж. И вот на третьем этаже. То есть в игре получается некоторый синтез. И мы уже таким образом развиваем очень важную человеческую структуру. Вы знаете, наверное, что функциональное разделение на правый и левый мозг есть только у человека. Мы таким образом развиваем правое полушарие. Правое. Правое полушарие традиционно принято считать, что оно отвечает за что? Как раз за наглядно-образное мышление. За наглядно-образное мышление. Вот на самом деле все сложнее. Да? За эмоции. Да? За эмоции отвечает вместе с базальными какими-то вещами, вместе с лобными. Эмоции у нас по всему. Эмоции у нас везде, да, разбросаны, но в том плане, что за эстетику. Да? Но главное. Главная особенность правого восприятия не в этом, а в том, что это гештальт. Вот мы с вами, когда говорим про гештальт, да, то есть целостность восприятия, все, что связано с восприятием синтетическим, это правое полушарие. И вот, и поэтому теперь вернитесь туда, где я рассказывала про развитие от правого к левому, помните? Итак, нормальное развитие не через анализ к синтезу, а через синтез к анализу. Через более общие вещи к более частным. Вот как вы думаете, почему я про это рассказываю? Прям подробно-подробно. Вспомните, как строится школьное обучение. Везде, всегда, даже в лучшие советские времена. Не так. Не так. Да, то есть очень много идет через левополушарные функции уже. Фактически мы обкрадываем детей, потом удивляемся, где их творческий потенциал. Да, потому что, ну, в синтезе, да, наша с вами творческая штука, да, она живет, ну, в целостности восприятия этого мира. А дальше уже некоторые детали, на которые мы можем опираться. И дальше, уже после этого, тут же, в это же время, 3-5 лет, там, ну, где-то уже до 7 лет, начинают развиваться пространственные функции, так называемая зона ТПО, ориентировка в пространстве. Да? Лево-право, да, эта функция достаточно поздняя, причем в норме, опять же, она развивается сначала в движении, а уже потом в тетрадке. Вот. Но, опять же, никто не уделяет этому внимания. Вот я помню, что я писала, допустим, правильно, а на физкультуре, там, в первом классе, надо мной ржали вообще все, кому можно и кому нельзя тоже, потому что у меня было не все в порядке. Мне там говорят кругом, а я поворачиваюсь через правую сторону, соответственно. Да.
А вот когда взрослые люди теряются лево-право.
Да, вот. А этим, да, не сформировалось вовремя. Понимаете, а это тоже... Есть вещи, которым в школе уделяется большое внимание, да? А есть вещи, кстати, в основном связанные вообще просто с памятью, которые нафиг никому не нужны, по большому счету. А есть вещи, которым уделяется очень малое внимание. Да? Ну вот, например, точно там пространственные ориентировки. Не знаю, как у вас в школах, но вот когда я училась, сейчас тоже.
Ну вот, если пространственные ориентировки, они же связаны с математическими вообще способностями.
Связаны, да.
Вот.
Да.
Почему я сейчас об этом скажу? Ага. У меня, правда, есть знакомая, кстати, которая, ну, там, прекрасный инженер, и в машине с ней ездить невозможно. Ну, что-то
Вот. Это как раз...
Да. При этом с математикой...
А с математикой все в порядке. Но математика связана не только с пространственной ориентировкой. В математике вот есть две большие части. Первая, да, это пространственная функция. А вторая, это все-таки на некоторую область обобщенного абстрактного мышления. Вот. Которая, знаете, такая чисто леволобная. Прям вот, ну, чистая математика. Высшая математика к пространственным функциям не имеет вообще никакого отношения. Она чистая абстракция.
Ну, как геометрия.
Вот. И не геометрия, и не алгебра, в общем, плохая новость, что называется, странная. Меня в свое время удивило. Они к высшей математике не имеют, ну, где-то на уровне логарифма уже там что-то есть такое, ну, вот, из высшей математики. А любые вот эти геометрические задачи, они как раз очень конкретные, они больше инженерные. То есть я считаю, что, ну, у нас, в общем-то, больше учат геометрии, инженерным вещам, чем вот математики, которые, допустим, бывают, когда вот у нас на первом курсе в МГУ была высшая математика. А я вообще особо не любила математику. Я поняла, что если бы вот это была математика, я бы ее любила. Ну, где там всякие множества, да, все вот эти вот абсолютно абстрактные вещи. Вот настоящая математика – это как философия. Вот я не знаю, какую вы математику имеете в виду.
Я не задумывался о том, что, правда, абстрактная, ну, вот эта часть, когда там о поле чисел, мы говорим о некотором.
Да, да, да.
Они включаются на край определенной зоны. Я думал, это тоже участвует. Меня это удивило. Тогда, ну,
да,
ну, тогда я понял, возможно.
Мне интересно, как мы можем повлиять во время, вот вы говорите, с этого периода на этот, с этого на этот. Мы переходим, а как мы влиять можем?
Вот. Ну, не занимать детей чем? Тем, что не входит в зону ближайшего развития. То есть, если ребенку 2-3 года, чем с ним надо заниматься?
Отпустите, пусть все изучает.
Не, ну как? Нет. Не отпустить, что все изучает. Вот, понимаете, это две крайности. Да? Вы должны быть рядом, потому что он не будет изучать без вас.
Нет, ну, понятно, но я имею в виду, что дать ему свободу, свободу движений, свободу, ну, естественно, не просто пошел на улицу.
Обогатить среду сенсорно и, в общем, быть на связи. Да, заниматься этим вместе с ним, потому что некоторые вещи он без вас не освоит и не увидит, как это делается. Просто показывать постоянно, да, там те же шнурочки, да, там как завязывать. Вот. Да. Кубики те же, как собирать, пирамидки те же, пазлы всякие, как собирать, соответственно. Всякие эти доски Сигена, если вы видели. Да. Дальше. В это же время там музыку, да, какую-то там слушать, соответственно. Там картины галереи водить, да, там, ну, не такие уж прям совсем сложные, но там что-то есть у нас, не знаю, у вас наверняка тоже есть специальные галереи, там, где с детьми можно, соответственно, прийти, да, что-то вот, чтобы ребенок просто посмотрел на красивое, вообще что-то красивое. Да, категория красивая, очень ранняя категория.
Если говорить вот просто абсолютно практически.
А, я до конца не ответила, ну ладно.
Я закончу мысль.
Да, 3-5 лет начинайте с ним играть в игровые всякие игры. Ну, то есть там, где есть сюжет. Вот уже в 4-5 лет ребенок способен на сюжетную игру. Сюжетная игра – это вообще безграничный ресурс развития. Лучше сюжетной игры нет ничего. Вот. И это как раз тот возраст. А?
И воображение,
фантазия. Да, и сразу и воображение, и фантазия. Вместе с ним просто играйте. И только, ну, 6-7, да, соответственно, пространственные функции право-лево, вот, и только в 7 лет.
Я сразу, а то ушло, а у меня остался вопрос. Ты сказала, правильно, с правого полушария в левое, а то в
сейчас, да.
Например.
Ну, например, если вы начинаете изучать с ребенком язык, да, там, ну, вот, второй, то ни в коем случае нельзя изучать второй. Первый язык идет как синтетический. Ну, вы, наверное, знаете, русский язык мы изучаем не левым полушарием. Ну, вас не удивляет, да? Не левым. Нет, конечно. Мы левым полушарием изучаем английский. Понимаете, да, в чем разница? Вот. И это классно. Если вы... Вот именно, что я сейчас рассказываю, да, про то, что это немножко... По старому подходу, да, понятно, что все, что там, ну, левое полушарие отвечает, левый висок за понимание, да, там, за звукоразвлечение, соответственно. Но развитие речи как целостной структуры, которой вы пользуетесь для того, чтобы передавать знак, знаковую систему, это правое полушарие, это ваш код человеческого общения, и это правое полушарие. То есть ребенок, допустим, даже как он слово «мама», да, произносит вначале, он просто «мама-мама-мама-мама», легкий звук, «он назвал меня мама!» И ребенок сразу там «мама», да? Вот. Сказал что-то случайно, вот, ну, там, какую-то береберду слов. Ребенок сказал там, ну... И ребенок это начинает говорить. Это синтетический, он просто повторяет за вами. Это не левое полушарие. Это так вы изучаете иностранный язык. Вот когда приходите, да, и вот так учительница говорит «эй». Все пишем букву «эй». Да, да, все. И повторяем. Теперь смотрите на мою это «эй». Теперь смотрите на транскрипцию. Чисто аналитический подход. Поэтому чего сделать нельзя. Если вы не из двуязычной семьи, где у вас просто нет выхода, ни в коем случае, я вас заклинаю, в 7 лет, а уж тем более раньше, не изучайте с ребенком второй язык. Вы же просто делаете так, что он и первый нормально знать не будет. Вот это я, помните, я говорила, я вам буду рассказать, как ребенку навредить.
Да.
Не трогайте. Да. Если он двуязычный, ну бывает, это само собой. Вот. Они синтетически развивают два языка. Это естественная система. Это, ну, это прекрасно, хотя есть сложности.
В принципе, возможности системы есть.
Есть. Система пластична. Система пластична. Но давайте с вами вспоминать то, что я рассказывала в самое начало. Некоторые берут. Вы уже устали, наверное. Да. Некоторые берут тех, у кого дефицитов нет. Нормально берут. Их вот этого всего хватает. А некоторые нет. И я знаю детей из естественно двуязычных систем, с которыми я как нейропсихолог занималась, именно потому, что они сломались на том, что там, ну, папа, соответственно, там был немец, а мама была из России, да, там, ну, вот они там, жили они в Германии, мама дома говорила там на русском языке, соответственно, папа говорил на немецком, и вся его семья говорила тоже там на немецком, соответственно, языке, там, свекровь и так далее.
А я думаю, ну вот у нас одноязычная семья, но ребенка такой интерес к языкам, он прям просит, мама, поговори со мной на украинском, или мама, как будет по-английски, он прям пристает, но это...
Ну, бывают полиглоты, бывают дети, знаете, все, да, бывают вообще исключения, например, интонирование, повторение музыкальной мелодии, возраст приблизительно 3 года, а я интонировала с года. Ну, я талантливая. Ну, что делать? А талант – это, кстати, дезонтогенез. Да. А? Я парциально талантливая. А люди парциально талантливые всегда в чем-то парциально дебильные. Вот. Я хочу сказать, что с точки зрения этой системы относитесь к этому как хотите. Талант – это отклонение в онтогенезе. Ну, это отклонение. И они бывают. Ну, что делать? Значит, идите за тем, что есть.
Можно?
Да, конечно.
Из чувства вины и тревоги в связи с этим. Вот, вот это вот время, да, которое с языком похоже, даже так все может быть. Вот там период с 3-5, да, когда мы с ребенком играем в сюжетные игры. Вот время. Сколько нужно вообще времени в день? Неделю вообще?
Очень тревоги вопрос, да?
Конечно.
Вот, знаете, это такая история про... Вот как сказали родителям, играйте с детьми. И такие правильные родители, надо играть с ребенком. Вы понимаете, дело в том, что если у вас не идет игра, да, не идет. Ну, ребенок, он все равно это чувствует. Сколько вам хочется, короче, ответ, в общем, такой, сколько вам хочется. Да? А если уж совсем спонтанно не получается играть, это, кстати, больше вообще на терапию. А это в данной ситуации не имеет к этому отношения. Вот.
Когда даже родитель знает, что есть какие-то границы, которые он может померить, это может быть и легче его вовлечен в детерминизм. Это такое тоже бывает.
Почему? Да. То есть вы можете так, допустим, всем смеяться там, 5 минут или там, всем играть 5 минут?
Вот это ощущение, как, когда надо играть с ребенком, и не начало, не конца этой игры, но оно может быть достаточно тяжелым, не хочется, а надо играть. Тогда игра в напряжении.
Вот. Я понимаю.
Когда я, например, знаю, что достаточно там часа в день, полчаса в день, то мне как-то легко здесь. Я могу там расслабиться и полчаса не переживать, там, что анималы.
А вы знаете, я не знаю, честно, давайте вот я скажу, как есть, я ничего не буду изобретать. Да. Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Да. Я знаю одно, да, что для меня, я могу там, ну, у вас может быть по-другому, игра это очень контактная вещь. То есть для меня это не вопрос, сколько мне нужно с кем-то играть. То есть я сейчас немножко в гештальт-подход уйду из вот этого всего, заодно и вы переключитесь. Смотрите, для меня этот вопрос задан таким образом, как если бы, допустим, был клиент, да, и терапевт. Что мне делать с этим клиентом? Он очень объектный. Вы выступаете как субъект, который, ну, выбирает время там, да, а ребенок выступает как объект воздействия. А я к игре отношусь иначе. Я смотрю на ребенка, а ребенок смотрит на меня. В этот момент у нас появляется, кого-то из нас, может появиться возбуждение, например, у меня или у ребенка, и он меня как-то заводит на эту игру, и я его как-то завожу. И вот сколько у нас получается, это про наш контакт. И я вообще не думаю, что другая игра имеет смысл, если честно. Да. Я ушла из детской терапии. Знаете почему? Ну, по той же причине. Вот. Я не очень игровой человек.
Да?
Да. Вот. Да, я как раз сама, да, я понимаю, откуда этот вопрос. Вот, я могла быть игровым иногда, но мне требовалось отдельное усилие, знаете, настроиться на сильную эмпатию именно вот к этому ребенку и переключиться на его волну. И тогда с одним ребенком хочется ползать, другим играть в войнушку, третьим давай вместе сядем порисуем. И это рождается. Или не рождается. Знаете, игра для меня то, что случается. Вот все-таки эти вещи, они такие допотопные, но мне кажется, что если есть какая-то связь с ребенком, ну вот эмоциональная, ну не может ее вообще не быть, когда-то это родится. Вот. А если вообще не рождается, ну, мне... Сори, я прошу прощения за то, что я вообще вот это сказала про терапию, да, это вообще некорректно, ну, вот, вылетело, да. Не знаю, я ответила на вопрос?
Конечно, нет. Но я...
Да, нету времени, понимаете? Нету того времени. Вот на самом деле оно есть. Посчитали, что если за 24 часа в сутки, вот это, коллеги-нейропсихологи, я выражу мнение, с которым я не согласна в корне, 20 минут качественных проводят с ребенком, 20 минут, но качественных полностью в контакте, то этого типа достаточно. Во мне все противится не потому, что это мало, а потому что мне не нравится, что это время, что это измерили. Потому что вот во мне все противится этому измерению. Ну, ну вот, ну так. Может быть, иногда и 5 достаточно, а иногда суток мало. Вот так вот. Ну да.
Хорошо.
Да. Это немножко не в контексте того, о чем я говорила, но, наверное, уже вот это нейропсихологично скучно надоело. Можно я все-таки...
Сосед бьет свою жену каждый день, а я не бью вообще, то в среднем мы бьем.
Вот да, мне тоже, знаете, мне интересно, каким лонгитюдным исследованием, что делали, да, как это измеряли, откуда эти 20 минут получились. Я читала, но там не написано, откуда эти 20 минут получились.
Мы рассказывали вообще про 10.
Да, вот. Ну вот видите, ну вот кому что удобно, да. Вот. Ну я говорю, мне не нравится статистический, наверное, подход. Давайте я все-таки вот эту часть договорю, да, потому что у меня ощущение все время незавершенности. Уже немножко осталось, потерпите совсем немножко. Итак, у нас осталось с вами что? Во-первых, левое полушарие. Вот, сейчас я все-таки немножко расскажу про то, вот, что есть правое полушарие, есть левое. Это вот мы с вами в бок смотрели, а это мы с вами сейчас как будто впереди смотрим. Итак, кстати, у меня тоже не в порядке, так, где у нас левое, где правое. Откуда смотреть? Если это передняя часть, то здесь у нас, допустим, правая, да? Да. Да?
Для нас вот это левое.
Вот. Вы меня еще больше запутали. Давайте лучше здесь. Вот это, допустим, человек, он смотрит на вас. Представьте себе, там глазами. Вот. Да. Тогда вот это правое, да? А вот это левое. А между ними находятся так называемые межполушарные структуры. Вот они наши прекрасные, про которые я говорю. У меня точно есть мистическое представление об этих структурах какое-то. Это несколько таких вот перешейков, которые находятся, начиная от низа ствола и кончая верхом. У нас с вами мозжечок. Это самая такая у нас верхняя из вот этих перешейков, из этих структур. Вот эти самые ранние начинают развиваться, когда ребенок выходит на свет. А вот этот мозжечок, он активно развивается в районе 7-8 лет. Поэтому особо активно коррекцией нужно заниматься до 7-8 лет. Потому что именно наиболее высокая пластичность мозга, можно именно какие-то очень ранние дефициты, плюс даже вот те, которые были еще на ранних месяцах до рождения, вот беременности, именно до 7-8 лет как-то полностью их можно. Да, после этого заниматься можно. Но уже не полностью. Вот как только мужичок вступает в работу, он что делает? Он соединяет два полушария. Но у нас с вами у мужичка есть еще одна задача. Какая? Да, держать равновесие. Да, держать наше с вами равновесие. Вот. И в моем спецкурсе есть специальные занятия для развития, я просто, ну, так упомяну, мозжечка, очень полезные для взрослых. Вот у кого есть сложности, там, слетать на самолетах, да, там, ну, на корабле, ну, знаете, да, есть люди, у которых, там, да. Вот если эти упражнения выполнять, взрослым уже, то мало того, что вы стимулируете развитие вообще всех структур, потому что, ну, мужичок стимулирует развитие и правого, и левого полушария, вы еще и с морской болезнью таким образом. Мне приходили люди, рассказывали, что, знаете, вот я выполняю эти упражнения каждый день, взрослые, и, вы знаете, у меня перестала голова кружиться. Вот. Ничего про это сегодня не будет. Считайте, что это рекламная пауза. Про все сразу нельзя. Итак, но нам с вами важно что? Левое и правое полушарие. Итак, когда мозжечок начинает вовсю стимулировать через развитие правого полушария, развитие левого, это где-то период 7-8 лет. Поэтому, в общем, зря детей отдают в школу теперь в 6. Вот 7 лет хороший возраст. Ну, у некоторых девочек, это происходит пораньше, да, вот они в 6 лет уже готовы. Вот тогда вы можете уже сидеть и писать там буква А, не очень красиво. Давайте сделаем ее вот такой. Не, давайте еще вот такой. Заборчик порисуем. А после этого там будем соединять ла, да, читать по слогам и так далее. То есть это как раз вот хороший возраст, 7 лет для развития левого полушария. И в самую последнюю очередь у нас с вами развивается что? Да, кора, лобная доля мозга, да? То есть произвольная регуляция наших с вами действий. Требования к произвольной регуляции школа начинает предъявлять когда?
С подготовки к школе.
Вот хорошо, правильно, да. А когда развивается? Да, это вот я говорю, не все. К 15 это в хорошем варианте. Это, знаете, такой очень хорошей девочке, там, у которой все в порядке с родителями и с мозгом. Вот, у нее все, значит, 15 лет развивается. Да? Вот, то есть мы с вами... Лобная доля мозга.
А? Что
произвольная регуляция наша с вами. То есть, допустим, вот вы мне сейчас скажете, мы и сейчас не устали. Мы сейчас готовы вас слушать внимательно. А я вот знаю, что вы меня сейчас уже слушаете не на подкорке, а чисто вот этими местами. Потому что любой нормальный ребенок уже сейчас бы здесь бегал. Нормальный. Вот эти дети, которых у нас называются гиперактивными, это вот, которые там 45 минут не сидят, мальчики, они не могут, они не должны, не просто не могут, они не должны сидеть. Не должны, если с ними все в порядке. То есть можно насторожиться, если 45-летний мальчик сидит вот так.
Это точно.
Да. А, 45-летний. Пардон, если 7-летний мальчик. Вы можете это вырезать потом. Если... Я уже заговариваюсь. Видите, это то, про что я говорила. И это тоже к нашему с вами, к нашей теме. Я настолько уставшая, с активацией не все в порядке, что у меня уже даже лобные доли не регулируют того, что я говорю. 7-летний мальчик 45 минут сидеть не может и не должен на самом деле. А требования в школе такие, чтобы он сидел. Мало того, он, это таких уроков еще там 4 или 5. Там, ну, допустим, к 5 классу их 6 у нас. Он приходит домой. Ему мама говорит, сиди, делай домашние задания. Вот, а понимаете, а это такой ребенок, который даже, ладно, домашнее задание, он не может портфель собрать или одеться на улицу, потому что это тоже произвольная регуляция. А начинать нужно не с домашних заданий, а с того, чтобы он сам собирался, да, и там портфель, соответственно, собирал. Знаете, да, как это делается, все, все вот эти вот таблички, расписания, а план действий обязательно, да.
Это
вот
школу,
до этого это в школу.
Да.
Ну, совсем буквально. Нет, ну, смотрите, ваша задача сделать так, чтобы действия, которые ребенок делает, они сначала были осознанными, потом автоматическими. Вот сначала вы делаете вместе с ребенком, потом, соответственно, ребенок это делает один. Вот, допустим, у него, он уже умеет во втором классе читать, ну, какие-то вещи из серии того, что достать пенал, там, положить в портфель. Вот. А с произвольной регуляцией у него еще никак. И вот у него, допустим, висит план сбора портфеля. Это у меня такой особо распространенный сон. Когда я собираю портфель, я никак не могу его собрать. Видимо, стресс на всю жизнь. Допустим, первое, да, там, в пенал ручку. Условно говоря, положить, да, там, ручку. Там, второе, там, я не знаю, ластик. Третье, пенал положить, там, в портфель и так далее. Ну, там, 4 предмета, будут 4 тетрадки разных. Плюсики. Положил. Плюсик. Положил. Плюсик. А вот, а? Вот и я так собираю сумку. Мало того, я когда вышла замуж, я так училась готовить борщ и гладить мужские рубашки. Я бы этому не научилась иначе. Только таким образом. Вот. Ну, такое тоже бывает. По плану. Понимаете, а у нас какая, допустим, ребенку дают 5 задач по математике, ну, там, условно говоря, ну, не 5, но 4, уже там в 4 классе. Там русский язык, 2 упражнения задают, 2, даже не 1, а 2. И плюс еще он какое-то стихотворение должен выучить. То есть это ему нужно чего держать? А, ему еще говорят, ну, ты это все запиши в дневнике. Вот. Соответственно, он это все должен в голове держать, что это, а, некоторые разные отделы, один отдел математика, там, допустим, один пример в тетрадке и 4 задачника из учебника, да, дальше, а это учебник по литературе, там одно стихотворение, видите, то, что у вас является автоматическим, а у ребенка автоматическим не является, у него это просто, что называется, разобранные крохи, которые в разных местах мозга обитают. Мало того, ребенок сидит, допустим, и на доске вы написали «классная работа», ну ладно, это вы каждый день пишете, а дальше пишете тему, соответственно. Для вас, да, там, ну, вам диктуют, не знаю, там, суффиксы. Суффиксы там, и суффиксы, и приставки. И вы пишете, а ребенок, он смотрит на доску, ему нужно зрительно скоординироваться, там, посмотреть, да, написать, посмотреть опять. То есть это зрительно-пространственное взаимодействие. Если на слух, это зрительно-слуховое взаимодействие, а если речь идет о сложной задаче, где там еще появляются там, какие-то трубы, какие-то машины, это же некоторый там, определенный порядок действия, работает весь мозг. Вот все, что я сказала... Все работает, да, и пространственные взаимодействия, и моторные координации, когда он пишет. Это огромный непосильный труд, и все это нужно регулировать вот этим центром. Для ребенка это сверхзадача, по большому счету. Дети находятся, особенно вот с небольшими нарушениями, а я не говорю про детей, с большими нарушениями, в хроническом стрессе. Что происходит в итоге? Знаете, все равно есть такие хорошие дети, тревожные дети, которые родители не хотят огорчать. И не огорчают. И учат себе хорошо. А у них здесь может быть... Человек может все. Хотя и считается, что в 15 лет развиваются лобные доли. Да? Если поднажать, скрючиться вот так вот по жизни, да, испортить себе настроение, всю систему напрячь, можно многое сделать. Вот. И у нас, в общем, дети невротики к 9 классу. Вот они невротики, потому что они решают самые простые задачи с помощью лобных долей. И сложные задачи они тоже решают с помощью лобных долей. У них вообще одни лобные доли остаются. Да? Приходится их так напрягать, что все остальное, все тело уже не работает. Уже мозг работает только вот этой вот частью. А потом говорят, вы знаете, у моего ребенка хронические головные боли напряжения. Там, или мигрени. Слушайте, да, там, ну вот, а как еще?
Ну вот как, если у нас такая вот система, да, вот вы говорите, там, вот школа у нас так построена, это перейти на домашнее обучение.
Кстати, у нас
сейчас... Извините, что угу.
Да, обязательно, потому что я не знаю, как ответить, я же не знаю, как у вас, да.
Это классический мотор. Вот, ну, Вальдорф мы походили. Вот мы походили в Вальдорф, были в группе Ивана Анатольевны, да, там все это. Вот. Но вот у нас, например, ну, и я, и муж, у нас вот дома все структурировано, да, там мы любим везде ездить, везде вот все это ходить, там я посещаю всякие вот, ну, мне это нравится. Я вот посвящаюсь этим, я тогда сплю спокойно, да, вот я новую информацию какую-то узнала. И в итоге я привила это ребенку, потому что я ее таскала везде с собой, вот она там, и это ей нравится. Мы туда пришли, вот она попробовала. Там было ролики, мы катаемся на роликах там, и т.д. и т.п. У нас как бы это все много-много накопилось. И вот ей это, в принципе, система ну, нормально заходит.
Вот, то есть, ну, если все хорошо, так и прекрасно.
А у меня теперь вопрос. Хорошо, вот, например, вот мы попробовали что-то, да, вот пошли в Вальдорф, и, ну, после такой системы, которая там, мы пошли на английский, ну, мы не ходили на развивашки, я не заставляла учиться, но мне, например, было легче, чем дома сидеть там эти шнуровки делать. Я вот выбрала такую развивашку, где много шнуровок, да, мы туда пошли, я
пришла, это, понятно, легче. Конечно.
Там, да. Ну, типа Вальдорфа, да, не такие развивашки, которые мы математика, английский, да, то есть, ну, поближе к Вальдорфу, то есть, вот, а? Вот, ну, то есть, мы там побыли там интересно, а, там мы с ней вместе что-то поделали, потому что, естественно, она же на меня, да, опирается, то есть, и мы с ней поиграли, да, вот, ну, там дали какой-то сюжет игры, мы с ней вместе там что-то
да. Класс. А в чем вопрос этот год?
Вопрос в том, понимаем. Что, а вот она, вот, где мы есть, она, это все ей нравится, и она говорит, мама, а мы еще пойдем? Без проблем. Мы пойдем. Мы еще, я ей что-то еще новое дала. Мы еще пойдем? Да, мы пойдем. И мы вот нарастили уже очень много, куда мы пойдем. И я вот переживаю, что я ее перенасыщаю. И я вот, у меня вопрос. Мне остановиться и дотировать? Нет, Вика, мы не пойдем. То есть мы дома телевизора, мы его как бы не смотрим, да? То есть у нас вот качественное проведение времени. Мы вместе, мы играем, да? Вот такое вот все это. И вот я переживаю, что я ее сильно вот гружу.
Я не знаю вашего ребенка. Ну, да. Я не могу ответить на этот вопрос, поэтому я отвечу все-таки не вам, а в общем варианте. Вы не принимайте все на себя.
Нет, я же сюда
да.
Пришла, потому что...
Вот. Все... Смотрите, дети, они... Это не к нейропсихологии. Дети очень ориентированы для взрослых.
Да.
Вот они обожают своих родителей, любых, так абсолютно.
Вот,
да.
Я хочу, вот как мне разглядеть мне личность, что ей нравится, при всем том, что она вот как бы, получается, непроизвольно вписывается в...
Да, вопрос. Вот вы очень активны. А для того, чтобы просто быть чуть пассивней. Ну, любая система работает на выделение и на поглощение. Любая, абсолютно. Но есть системы, которые больше работают на выделение. Кстати, я тоже. А вот, мне пришлось для того, чтобы терапевтом стать сильно себя так подминать в этом плане. А есть системы, которые больше работают на поглощение. Вот чуть-чуть больше работают на поглощение, на обратную связь. То есть просто больше остановиться и к ней приглядываться.
Так я вот вроде стараюсь, что тебе нравится. Ну вот вроде что.
Нет, говорите, нет, смотрите, а вы уже ее пихаете в некоторую форму, что тебе нравится. А я говорю про наблюдение. Вот вы ее оставили в покое,
да.
Вообще ничего не делаете. Как рождается творчество? Творчество рождается только из безделья, из ничего не делания.
Ну, да, она говорит, ватман, там что-то делает, потому что я же говорю, у нас в доме там нету там планов,
вот.
Если это мы это убрали.
И дайте ей это поделать самой. Как можно большее количество времени. Вообще не подходите. Угу. И вот то, как она этим будет заниматься, вам поможет ее разглядеть.
А.
Вот. Да.
Хорошо, попробуем.
Одна из бед современных родителей, это не только вот к вопросу, да, там, что в порядке развития развивать, а что, да не только современных, это вообще-то всегда были такие, такие вещи, да, что родители предлагают, вот есть некоторое возбуждение, да, у ребенка, оно не оформленное, у вас тоже, вот, у всех у нас, оно не оформленное, и надо ему дать место быть. И вот чтобы оно было, и через это возбуждение форма сама себя находит. Но, и это творчество.
Если она чем-то увлеклась, чем-то она занимается, да. Я ее стараюсь не трогать, пока она не выйдет оттуда.
Вот,
то есть,
да.
Вот она, вот, например, на свете, если она пришла, мам, ну что, пойдем там куда? Ну, пойдем.
Вот. А вы попытаетесь немножко по-другому. Не трогать,
да.
Но быть рядом. Понаблюдайте просто, потому что если вы... Нет, нет, понаблюдайте, и вы увидите что-то общее в ее активности. Это не разовое наблюдение. В любом человеке, если наблюдать за ним, да, можно увидеть что-то общее в характере ее активности. В том, что она любит, в том, что она предпочитает, да, в том, что она выбирает. Да. Это вам нужно, вот, знаете, такую чисто наблюдательскую позицию занять, да, без представления формы. Вот очень часто, допустим, ребенок что-то рисует, родитель подходит и говорит, я про хороших родителей, как ты классно рисуешь. Он ведь хорошо сказал, хорошую вещь. Отдадим тебе обязательно в художественную школу. А потом ко мне приходят взрослые люди на терапию и говорят, в детстве я очень хорошо рисовал. Только сейчас почему-то мне совсем не хочется рисовать. Я начинаю рисовать и думаю, я недостаточно хорошо рисую. Любая оценка. Не только, и любая, даже просто не оценка, а вот ты будешь этим заниматься, мы туда-то пойдем, это все равно придание формы. Чем позже вы эту форму придадите, чем больше вы поставите ребенка, предоставите самостоятельно развивать эти формы. Это и есть основа творчества. Если этого не делать, а очень сильно формализовать весь процесс, то ребенок, все с ним будет хорошо. Не волнуйтесь, все с ним будет прекрасно, вот. Но то, что он будет заниматься больше менеджерскими вещами, офисными, чем вот креативными, да, что называется, ну вот как называется фрилансером, вероятность выше. Вот. А кто сказал, что это плохо?
Это
кстати?
Не хорошо, не плохо.
Это не хорошо, не плохо. Абсолютно, я с вами согласна, да, да. Да, 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 да. Просто есть творческие люди, они не созданы для этого, у них депрессия, они даже сказать не могут. У них были прекрасные родители, просто очень структурированные, и все. А у ребенка депрессия. Знаете, как долго приходится работать со взрослым?
Ну, депрессия, если бы она там, например, плакала.
Не-не-не-не, у детей это все по-другому. У взрослых депрессия. Они уже выросли. Они выросли. Это не в детском возрасте. В детском возрасте все хорошо.
Мне просто хочется сейчас, наоборот, же на ребенка больше рассмотреть. Но не уже с точки зрения взрослого.
Вот. Тогда еще чуть меньше вашей активности просто. Вы вообще активны. Просто чуть меньше активности. Все будет, все остальное, все прекрасно. Да.
Спасибо. Вопрос по поводу оценки. У меня ребенку 4 года. Угу. И он, к примеру, там какую-то конструкцию сам сделал из лего. И он подходит и говорит, мам, посмотри, какая конструкция. Где насчет оценки? Как реагировать на этот вопрос, чтобы не давать тогда вот эту форму?
Что вы видите? Да, я вижу.
Да, я вижу.
На самом деле ребенок, он когда вам говорит, посмотри, какая конструкция, ой, я уже просто, можно я сяду? Это к вопросу про позвоночник. Вот, чтобы не давать, если он вас чего-то зовет, приглашает посмотреть, ну, терапевты это знают лучше, чем я, это он вас к себе приглашает. У него еще нет этого разделения. Есть я, и есть то, что я сделал. Вот. Это появляется попозже. Это ну, некоторая такая уже все-таки взрослая позиция. Мама, посмотри на меня. Посмотри на меня. И если я вижу, вообще детям достаточно. Это взрослая история оценить с точки зрения качества. Уже, кстати, ну, точно после 7-8 лет. А детям важно, чтобы вы сказали, я вижу тебя. Да вообще, ради того, чтобы слышать от родителя, я вижу тебя. Дети вообще на все готовы. Да, вот вы улыбаетесь, а для меня это почему-то такая традиционно грустная история. Это вообще очень грустно. Грустная история, да, да, грустная история.
Мне нравится.
Вот.
Какое-то
ну, опять же, каким образом это звучит? Ведь здесь даже дело важно не то, что вы говорите, а в том, как вы говорите. Важный посыл. Я вижу, я тебя вижу, я вижу то, что ты делаешь. Ты важен для меня. Да, давай посмотрим, что ты сделал. Что это у тебя? Я смотрю на тебя. Расскажи, что, да? Это интерес к миру ребенка. Вот. Да. И проявлять его можно по-разному. Я вот думаю, да. Я не все рассказала, ну и бог с ним, да, все равно перерыв нужен.
Но интенсивность очень
большая. Высокая, да. Да. Да, а потом тогда еще... Да, 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 да. А потом надо будет... Да. А? Да. А? Да, тогда напомните. А можно мне... А... Да. Вернемся к сопровождению об этапах развития. Это я рассказала. Про метод замещающего онтогенеза. На самом деле я не рассказала, при всем при том. Про конкретно спецкурс, ну и ладно, бог с ним, может быть. Наверное, уже не расскажу.
Да, про спецкурс мы уже начали здесь говорить о том, что хотелось бы его сделать даже без специальной, допустим, презентации и писания.
Ну и тогда тем более про это не буду говорить. Вот. И дальше уж тогда телесные упражнения. И меня еще просили напомнить мне про возбуждение. Вот. Давайте я тогда все-таки договорю про метод замещающего онтогенеза, вот исходя вот из того, что мы с вами говорили. Что такое метод замещающего онтогенеза? Кто-то в перерыве ко мне подошел и спросил, как я отношусь к системе Эльконина Давыдова. Хорошо отношусь, но это система абсолютно такая антипод системе замещающего онтогенеза. Существует три подхода к развитию ребенка. Три. А я расскажу вот подробно про один из них, но обязательно все три упомяну, потому что ну, это правильно, это важно. Итак, первый подход. Это сенсомоторная коррекция. Это развитие только нижних этажей. Вот как раз там много моторики, телесных упражнений, движений. Для кого такая система хороша? Для сильно нарушенных детей. Для умственно отсталых детей, для аутистов. Также она хороша для тревожных детей, кстати говоря. Для кого такая система плоха? Вот для так называемых гиперактивных детей, хотя гиперактивности не существует. Если для спецкурса дойдет, я подробно расскажу, почему и что, и как это понятие стало свалкой всего непонятного. Вот. Дальше. Второе. Это как раз то, чем больше работает система Эльконина-Давыдова. Это поэтапное формирование функций. Как раз тут идет дело о том, что развитие начинается с верхнего этажа. Для кого хороша такая работа? Ну, во-первых, точно для детей без всяких нарушений развития. Вообще, у которых все просто прекрасно. Вот. Еще что важно... Эта система хороша тем, что вот и замещающая онтогенез, и тем более сенсомоторная коррекция точно имеет возрастные ограничения. Вот как раз в возрасте 7-8 лет, ну максимум начальная школа 9-10. Все. После этого любое сенсомоторное сопровождение, а также замещающий онтогенез, это уже ну, такая вещь, вкусная, хорошая, но уже больших плодов не приносящая. А это вы можете даже с подростками заниматься, таким видом коррекции. Через лобные доли как-то воздействовать на нижние этажи. Вот. Но здесь важно ребенка не перегрузить. Постоянно нужно следить за тем, что называется зона ближайшего развития. То есть быть в контакте. Потому что если вы перегружаете, вы вредите. Не помогаете, а вредите. Ну и наконец система замещающего онтогенеза, вот, который и посвящен спецкурс. Я про нее пару слов скажу. Это система, которая занимается всеми этажами сразу. То есть в каждом занятии, да, допустим, 40 минут занятия, есть упражнения на самые нижние этажи, на самые верхние этажи и на все смыкающие. И таким образом работает весь головной мозг, есть возможность переключаться. Ребенок работает таким образом, что... В самые сложные упражнения посередине, а в начале, в конце, наоборот, самые легкие. Он не устает. Плюс это групповая работа. Ну, а в группе некоторые вещи происходят там, достаточно быстро. Если правильно с этой группой обращаться, коррекционной, тоже, если дело когда-то дойдет до спецкурса, я расскажу, в чем специфика, чем она отличается принципиально от терапевтической группы, коррекционной. Вот. Ну, наверное... И все, да, и я еще раз хочу сказать, что эта система, которая замещающая онтогенез, конечно, лучше всего работает с детьми до 7-8 лет. И что любая коррекция начинается с качественной диагностики. Потому что все, что является коррекцией, а не терапией, даже, кстати, коррекция эмоциональной сферы, вы, наверное, знаете, чем отличается, обязательно делается замер. То есть, если вы произносите слово «коррекция», вы находитесь в той парадигме, что вы что-то с чем-то будете сравниваться на всех этапах. Вначале замер, Да, диагностика в середине и в самом конце.
А извините, может быть, ну, родитель быть нормальным диагностом?
Нет. Мало того, даже если дойдет дело до спецкурса, вы тоже не сможете провести нейропсихологическую диагностику. Никто из вас, будучи просто психологом, не сможете. Только будучи нейропсихологом. Но хорошая новость стоит в том, что вот комплекс упражнений, который в спецкурсе дается, он может даваться любым детям. Но для того, чтобы заметить динамику, по-настоящему хорошо, включенно заметить динамику, все-таки хорошо быть нейропсихологом. Чтобы уметь диагностировать детей, нужно, помимо всех теорий, которые там очень много нужно изучать, еще проходить очень большую практику. И постоянно. Я хочу сказать, что еще лет 5 назад я была супердиагностом. Настолько, что я могла через 5 минут диагностики уже все сказать, и все остальное было, знаете, для оснастки. Не считать, там есть некоторая закономерность, увидеть. В этом нет чуда. А сейчас уже нет. Потому что я 5 лет вообще не провожу, 4 года я вообще не провожу диагностику нейропсихологически. И все. Мне уже опять нужно включиться. Это должен быть поток детей. Когда у меня было так, что по 5 диагностик в день, конечно, я там в течение недели, я уже там смотрю, по некоторым вещам, даже про контрпереносную я могу определить, где у ребенка какие механизмы нарушены. Вот. Но спецкурс этого не предполагает. Даже если вы не умеете делать этих замеров, работать все равно можно. Даже если вы просто родитель, и если вы просто педагог-психолог, и если просто учитель. Ну вот, наверное, по системе все, потому что дальше нужно либо углубляться в частности, а нету времени, вот, либо тоже все. Про возбуждение. Чтобы все-таки какие-то упражнения, и я еще хочу небольшую теоретическую вкладку про терапевтические аспекты вот всех телесных упражнений. Итак, вот то, что я сегодня делаю, я делаю, конечно, ужасные вещи. Но, слава богу, вы не дети. Хотя есть мальчик 45 лет. Вот, да. Обратите внимание, мне нельзя работать в начальной школе. Как вы думаете, вот если есть педагоги, почему такому человеку, как я, для студентов я прекрасна, а в начальной школе мне работать нельзя? А почему? А? Нет. Нет. Яркость подачи, правильно, она у меня какая? Слишком. Слишком яркая. Да? То есть я очень возбуждена. Вот, это такая ажиотированная моя, мой способ, что называется, не уснуть. Я такая. Что происходит с детьми, когда с ними работает такой педагог? Перевозбуждаются, заражаются. Ладно еще, я хотя бы понимаю, что я детей завела. И беру за это ответственность. Что делает учитель? Как он строит урок? Неправильно. Вот неправильное построение урока. Сначала учитель говорит: давайте сейчас я проверю домашнее задание. Ну, дети уже сразу к доске пойдет к доске. Кто у нас пойдет к доске? Возбуждение сразу перерастает в тревогу, ребенок напрягается, телесные зажимы и так далее. Ладно, хорошо, дети отстрелялись. После этого ажиотация возрастает в разы, потому что вы знаете, да, что тревога, если с ней там неправильно обращаться, она определенным образом все равно переходит в гипервозбуждение. Там дети все пронесло, все. Можно, да? После этого учитель начинает, говорит, теперь объясняю новую тему. И он, ну все, слава богу, меня точно не спросят. Начинает объяснять. Очень, знаете, так вот как я, красочно, красиво. У нас была такая учительница, да, ну великолепно, минут 10-15 она что-то такое из природоведения физического объясняла детям, показывала еще. Ну супер, я заслушалась. И коллеги, дети ее слушают вот так. Естественно, есть дети, там, дефицитарностью базальных ядер, да, там, пока пирамиды не слушайте, неважно. Вот, ну, вот нарушениями вот как раз. Дети, у которых лоб не сформирован, да, которые начинают идут, вот так это все, да, подхватывать, вот так вот, да, вертеться, ну, из такого, да, из любопытства, из интереса. И начинается крик: «Петров, сиди смирно!» То есть что делается? В тот момент, когда у ребенка возбуждение достигает максимальной точки, что делают взрослые? Каким образом физиологически это воздействует? Резким спадом. Вот навсегда возбуждение будет так и снижаться. И это такой, знаете, механизм хронификации тревоги. Он в теле живет. У каждого из нас с вами. Потому что если нас не напугали, нас пристыдили. Как тебе не стыдно так себя вести? Ты видишь, взрослый рассказывает. Привинили. Господи, у меня и так горло болит, а ты тут вертишься. Ну, короче, разные способы подавления возбуждения с детьми используются очень успешно. И родителями, и педагогами. В итоге, эти дети, как отличить ребенка с СДВГ в 6 лет? Нормально, он будет бегать, прыгать, моторное, там, полевое поведение, все такое. Как различить ребенка в 9 лет с гиперактивностью? Он будет вот так сидеть. Он будет выглядеть абсолютно пассивно. То есть это уже такое гипервозбуждение, которое переросло в гиперторможение. Есть некоторые физиологические механизмы. Из этого выходить гораздо сложнее. На самом деле. Когда он будет с вами сидеть в качестве диагностики, вы увидите, он вначале тоже будет зевать, потом растормозится, у него начнет падать все подряд, ломаться все подряд. Поэтому такие дети часто смотрятся, знаете, очень агрессивные. А они просто не умеют обращаться с этим возбуждением. Его очень много, а оно, знаете, такими волнами, то туда, то сюда, то туда, то сюда. Спасибо таким педагогам. Давайте возьмем противоположный вариант педагога, который создан для работы с детьми с младшими классами. Это вообще желательно флегматик, конечно. То есть, ну, сангвиник так, да, холерики недопустимы. Меланхолики не идут работать в младшие классы сами. Вот, да, куда в психотерапевта, конечно. Вот. И с коррекцией они тоже уходят, естественно, мы, психотерапевты. Вот, итак. Такая у нас есть была учительница Татьяна Станиславовна. Я помню, приезжал какой-то профессор, у нас была хорошая школа, где я работала, центр образования, из Германии, который долго делал какие-то выкладки. Значит, все его выкладки сводились к двум вещам. Вот как раз такие технические, большие там лонгитюдные исследования. Первое. Поощрение работы – это наказание? Нет. Ну, в общем, так оно и есть. Вот. А вторая выкладка – это что, если у ребенка СДВГ, ну, так называемое, им вообще бесполезно что-то говорить. Он вас не слышит. Да? Потому что левый висок, вот левый висок, да, соответственно, ближе к лобным долям, у него не развит. А если вы кричите, он вас тем более не слышит. Поэтому повышает голос бесполезно. В какой-то момент уже вообще в отключке. И вот я помню, мы были на занятиях у этой Татьяны Станиславовны 15 минут, а урок 40. Слава Богу, не 45. Она видит, она в контакте с детьми. Лучше, чем я в контакте с вами, точно. Вот. Она видит каждого. И она видит, что несколько человек уже сидят, зевают, перевозбуждены. Она говорит так, все, ручки отложили, встали, там какая-нибудь пальчиковая гимнастика, еще что-то. Любое переключение. Переключились, сели. После этого она говорит, теперь достаем учебники. Все дети ничего, но есть, знаете, обязательно кто-нибудь такой, мальчик. Достаем учебники и открываем на странице там, 15-й. Там, допустим, по природоведению. Ну, это условно. У нас нет так, по окружающему миру. Вот. Ну, все взяли, достали. В принципе, до 2-3 класса это нормальная программа. Ее можно выполнить. Она несложная. Для ребенка со сложностями произвольной регуляции это ненормальная программа. Потому что, первое, достали учебник. Это одна задача. То есть надо отыскать среди учебника учебник по окружающему миру. Вторая задача. Открыли на странице. Третье. Начали читать параграф. Сложно ему. Поэтому первое, что он делает, он, значит, начинает что-то там доставать из портфеля, у него падает пенал, из пенала рассыпается все. Он уже забывает, что надо достать учебник. Она подходит к нему сзади, встает и на ухо тихо говорит, достали учебник.
То есть напоминает первую задачу.
Да, но важно при этом, что она с ним в телесном контакте. Это второе великое открытие профессора. Каких-то там наук. Вот. Она, когда была на этом семинаре, она говорит, господи, я всю жизнь так делаю. В общем-то, педагог начальных классов, да. Все, он уже притих, возбуждение выравнивается. Достал учебник по окружающей среде. Открыл учебник по окружающей среде. На 15-й странице, говорит она, продолжает так стоять. А дальше он включился. И в итоге у нее этот ребенок работал, решал задачи, причем иногда под партой. Ну а какая разница? Это, кстати, дети, которые решают задачи под партой, имейте в виду, не гиперактивные дети, с ними все в порядке, они удерживают программу. Кто вообще сказал, что обязательно сидеть задачи, решать не под партой, а за партой? Никто. Вот. Для мальчиков вообще более характерно, ну для мужчин, для мальчиков в движении думать. И для некоторых женщин тоже. Для меня нет. Я так не могу. А многие как раз лучше думают в движении. Да? Вот. Поэтому очень важно следить вот за этим самым уровнем возбуждения. И это всегда эта задача. У некоторых она автоматически получается вот какой-то учительница. Вот. А эта учительница, она возбужденно рассказывает, но она сама с собой. В какой-то момент, когда она уже видит, что уже гул такой, что она не может его унять, спокойно она начинает орать. Вот. Ну, все, возбуждение подавлено. После этого она задает вопросы на творческую активность. Какая активность? Они все уже припуганные сидят. Вот. Причем тревожные дети нормально припуганные, а ажиотированные дети, они еще зевают сидят. Да, то есть они уже просто засыпают. Кажется, что вроде вот эти спокойные. Нет.
Ну, это же не проблема, они... потому что она не смогла решить ситуацию, которая сложилась.
Не их проблема, но в итоге это проблема их, и что еще хуже, их родителей. Потому что дети потом придут, да, так бы они все поняли на уроке, еще их родителям надо как-то с этим обращаться. Кстати, ну родители часто делают то же самое. Да, то же самое. Вот. Может не повезти ни с педагогом, ни с родителем. И потом ребенок всю жизнь будет считаться тупым. Может, в общем, и повезти и с теми, и с другими. Ну вот, собственно, такая небольшая вкладка. Подавление возбуждения играет главную роль в развитии всех детских и недетских неврозов. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, все социальное развитие, все развитие человечества – это подавление и канализация возбуждения. Просто надо умело и грамотно это делать. И не так резко. Да? Ну, потому что если этого не делать совсем, никак ребенка не интерессировать, например. Гештальтисты понимают, о чем я. Да? Ну, это будет некультурный человек. Да? А если это делать вот такими резкими способами, это будет очень зажатый человек. Да, то есть это вот очень такая...
Как стрессоустойчивость тогда какую-то вырабатывается?
Стрессоустойчивость вырабатывается у крыс, и то не всегда, и у собак, и то не всегда. Потому что... А вот вы смеетесь, а это печальная тоже история. У меня, например, мои дети, ну, в смысле, моя дочка и ее молодой человек взяли собаку на воспитание. Вот она слабого темперамента, ее кусают все подряд. Ее отдали заниматься в этот, ну, с кинологом. Кинолог ее научил вроде командам. Вырабатывает стрессоустойчивость, ей становится только хуже. Она писается, какается. Просто нужно, понимаете, есть люди чувствительные. Надо понимать, что это люди чувствительные. В природе ничего случайного не бывает. Чувствительные люди становятся стрессоустойчивыми автоматически, ну или там с небольшой терапевтической работой, если отдавать должное чувствительности и быть к этому внимательным, с пиететом к нам надо, к меланхоликам. Когда я преподавала в ВУЗе, я запретила употреблять слово «слабый тип нервной системы». Я говорю, говорите, нервная система сильной чувствительности. Ну, это и есть слабый тип нервной системы. Вот. А если вырабатывать стрессоустойчивость с клиническими разными методами, ну, там для кого-то это будет и так нормально, да, потому что ну, там сильный тип нервной системы. Но они зато менее чувствительные. Вот. Хотя, кстати, это такой очень старый взгляд на вещи. Мне кажется, что люди вроде как с высокой стрессоустойчивостью и низкой чувствительностью, это очень ранние травматики. Им еще раньше эту чувствительность забили, вот и все. Да, и часто еще и пограничные.
Ну, просто вот вы говорите, вы с самого начала, с чего начали, что наш мир ужасен, да, и он, ну, как бы...
Да, да это ну, ладно, да.
Внутри рано, понятно, да. Мы что это рассматриваем с точки зрения. Вот, и, в принципе, у него же, получается, тогда с этой точки зрения, он везде же, да, вот, постоянно у него вот эти такие да. Вот мини-стрессы.
Понимаете, я сожалею, что я вас напугала. А, я ведь излагаю очень свой взгляд. Вот для чувствительного человека и чувствительность, которого пестовали родители с детства, а педагоги наоборот, мир такой. А для какого-то другого человека мир оборачивается совершенно другой стороной. Вот. В этом смысле я просто к чему? Никогда не проигрывает тот, кто на связи с ребенком. Вот и все. Такая, в общем, простая вещь по сказанному и такая дико сложная вещь по действиям. Вот когда, если все-таки делать, когда-то дойдет до спецкурса, вы увидите, там упражнения простые. Делай раз, делай два, делай три. И все работает. И каждое упражнение можно пояснить, каким образом связи формируются. Но если нет связи с ребенком эмоциональной, все работает раз в 10 хуже. И смысла не имеет. Потому что ребенок не объект, а субъект. Ну, собственно, так. Да, сейчас, секунду, потому что у меня тут это... Сейчас. Алло, я в Харькове. Я не могу сейчас говорить. Алло. Да, да, напиши тогда, ладно, я в Харькове. Угу. Да.
Вот
вот мне интересно, когда желательно детей, ну или давать ему выбор, или приводить в разные спортивные кружки возраст.
Вот. Если есть к этому склонность.
Да. И вот. Как понять, если у меня к этому
склонность. Ну, понять никуда не приведя нельзя, на самом деле. Если вы, ну, правда, да. Есть дети такие, в общем, ну, достаточно стеничные, активные, не проявляющие интереса раннего, потом может быть все что угодно, к интеллектуальным видам деятельности, но при этом сил у них много. Почему бы не отдать в секцию? Если, допустим, ребенок сильно агрессивный, то любое единоборство, да, где, в общем, в культуре, да, обращение со своей агрессией таким умеренным способом, только на пользу. Если у ребенка там выражены коллективные склонности, то хорошо его отдать в какой-то командный вид спорта. Да? В этом смысле, ну, единственное, что вот эти дети, у которых очень ранние дефициты, их спорт истощает очень сильно. Вот. И у меня был патологический случай, знаете, несколько было случаев таких, которые просто запомнились на всю жизнь. Один я уже не успела рассказать про то, как мама повредила нормального ребенка, который складывал в 6 лет, в 5, пардон, двузначные числа, чем это потом закончилось. Вот. А второй случай я расскажу. Мальчик-хоккеист. Вот. И там и так все было не в порядке изначально. И плюс у него еще была очень сильная травма головы. Он вообще не смог учиться в общеобразовательной школе. Мама хотела, чтобы закончил 10 классов. Вот. Я посмотрела, но там, собственно, не на чем уже было заканчивать. И, в общем, если бы мама вовремя сообразила, что ребенка из спорта лучше забрать, да, то еще можно было бы что-то в этом плане сделать. Я вообще против большого спорта, честно. Но есть физкультура, ну, есть лечебные вещи, есть как раз такие телесные занятия, я активно за. Активно за, да, потому что ну, это то, что любого человеку будет хорошо, на самом деле. Вот. Спорт, большой спорт, он ломает связь человека с телом. Своеобразным способом, да, то есть тело становится инструментом. Когда ко мне в терапию приходят спортсмены, я их вижу сразу. Ну да, это в общем, такая история сложная всегда со спортом. Если вы выбираете ребенка ну, таким очень нацеленным образом делать спортсменом, ну нормально, да, это ваш выбор. Просто понимайте, что если у него что-то не получается, там, ну, допустим, в 15 лет ребенок начинает падать в обморок, да, девочка с 6 до 15 лет занимается синхронным плаванием, начинает падать в обморок, ее забирают. И все. А больше она ничего не... Никаких интересов, никаких склонностей. Все, что она помнит, тренировки, дом, тренировки, дом, тренировки, дом. Все девочки из ее команды – это наши золотые олимпийские чемпионки. Вот. Не сложилась жизнь. А она так, знаете, уже потом хронически не сложилась. Она говорит, я ничего не хочу. Вот так, такая непрожитая депрессия. А просто заниматься спортом для себя, да, то есть физкультурой, ну так всем полезно. Бассейн какой-нибудь там, да, так вообще прекрасно. Лечебная физкультура тоже хорошо. Вот. Не знаю, ответила на вопрос или нет. Нет, не до конца ответила. Ну, задайтесь.
Мне интересно было возрастной аспект.
Возрастной аспект. Возрастные аспекты – это к тренерам. На самом деле, да, вот. У них подход к этому такой, знаете, научительно-обучительный. Ну, понятно, там есть виды спорта, в которых после 5 лет лучше не отдавать, да, там позже 7 лет лучше не отдавать. Есть там теннис, который попозже можно отдавать, соответственно, ребенка. Но вы поймите, если в любом случае вы на это ориентируетесь, вы ориентируетесь на то, что с ребенком можно сделать, и то, каких результатов он будет достигать. А это другой подход, это вообще не ко мне. Про результаты детские вообще не ко мне абсолютно, это не моя тема. Вот. Я больше про то, как качественно жить, чтобы жизнь не казалась уж слишком сильным страданием. Ну так, умеренным хотя бы. Вот. Да?
Если не клинический психолог, можно заниматься детскими диагнозом?
Вот я как раз только что на него отвечала. Нет. Нельзя. Ни психиатрическим, ни нейропсихологическим. Даже клинический психолог. Я клинический психолог. Не имею права ставить психиатрические диагнозы. При всем при том, что у нас был огромный курс патопсихологии, и я почти никогда не ошибаюсь, когда потом сверяюсь с психиатром. Но у меня нет права. Вот. Только врач. Врач ставит диагнозы. А работать можно в паре с врачом. В паре с врачом. Если это правда, вы про психиатрию говорите. Вот. Я просто вообще этой темы не касалась, я про другое говорю. То, что я говорю, это органика, это не психиатрия. Это все-таки разные совершенно вещи. Вот. Да. Это отдельная тема. Вот. У меня первая специальность – аномалии детского развития. Я этим почти вообще не стала заниматься. То есть мы сейчас говорим про детей там, аутистов, детей с ранней детской шизофренией. Я, знаете, так походила в шестую клинику, посмотрела, меня потошнило как следует, у меня был такой на них контрперенос. И я поняла, что я лучше с органическими детьми. Да? То есть на них у меня не такая реакция. Вот я сейчас как раз рассказываю, что все, даже те, кто не могут диагнозы ставить, в принципе, работать могут. Хотя для поверки, вот я все равно говорю, если у вас есть возможность показать ребенка детскому нейропсихологу, да, ну вот мне, вот, то лучше показать, лучше тоже иметь с ним связь. Но сами коррекционные занятия может мама дома проводить. Вот, может. То есть ничего от этого хуже не станет. Там есть некоторые противопоказания, это частности. Но когда я буду давать там упражнения, говорю, так, вот это лучше не делать там, с таким-то, ну это частности, да, ребенка. Ну, как правило, при очаговых поражениях. Ну, если там есть подозрение на эпилепсию, например, да, вот там такая есть вещь. Вот. Ну что, с нейропсихологией, я думаю, мы с вами заканчиваем все-таки, да? Еще пару слов о терапевтических аспектах и попробуем все-таки что-то такое интересное поделать. Итак, а здесь много гештальтистов? Я просто, если буду говорить, хватает, да? Хорошо. Итак, вот если мы с вами говорим про работу, если мы с вами говорим про всю работу нижнего этажа, вы поняли, да, что относится к нижнему этажу, да? Вот, итак, давайте, да, стволовые структуры, да, стволовые структуры, соответственно, вот, то понятное дело, что со стволовыми структурами, да, с, ну, вообще со всем первым блоком мозга, все-таки... Еще пару слов. Функциональное деление. У нас с вами три блока мозга, которые работают по разному принципу. Про второй забудьте. Мы сегодня про него пару слов сказали. Помните, когда я про пространственные говорили, про сенсорные функции? Все. Отложили в сторону. Все-таки большая часть замещающего онтогенеза построена на связи упражнений первого и третьего блока. Третий – это больше интеллектуальные задачи. Разного рода, да, в частности, в чинении рассказов. Это тоже интеллектуальная задача. А первый блок – это все, что связано с телесностью. Вот вся телесная часть работы обладает очень интересной особенностью. Я это заметила уже, когда со взрослыми стала работать. Для детей оно действует как на повышение произвольной регуляции, потому что там в конце каждого упражнения мы обязательно делаем блок по телесному осознаванию, да, там, каким стало мое тело, там, более мягким, да, там, более жестким, более расслабленным. А для взрослых наоборот. То есть у них часто бывает такая реакция, ой, я так расслабилась, у меня так отключились мозги. То есть происходит некоторое выравнивание произвольности и непроизвольности процессов, что на самом деле является идеалом баланса. Да? То есть когда приблизительно, кто Кастанеду читал, помните, он как-то это называл каким-то способом, не помню, было специальное название, но это некоторое такое концентрированный настрой, но не сверхконтролем, да, а одновременно есть контроль, а одновременно есть готовность. Точка, вот да, вот что-то вот в этом смысле. Это такой, знаете, средний уровень концентрации. Все эти упражнения, если их делать взрослому человеку, да, они, в общем, так, точку сборки очень хорошо выстраивают. Итак, первое. Во-первых, сама по себе работа с дыханием. Да, это работа с подавленным возбуждением всегда. Я не буду сегодня подробно на это останавливаться. Вот, но вы сами, наверное, кто работает с клиентами, там, ну, 50% это просто следить за дыханием. Да? Вы знаете, как оно сильно меняется, соответственно. Вот. И очень много вариантов выравнивания. Да? Вот. Раз, и осознанное дыхание. Ну, у нас сегодня про это не будет, да, наверное, даже в телесных упражнениях. Может быть, парочку дам упражнений на дыхание и на осознавание некоторых элементов дыхания. Если захотите. Это я так уже репертуар. Вот. Дальше. Любая работа, связанная с мышечными дистониями и с патологическими ригидными установками. это мы сегодня поделаем. Обязательно. Вот, потому что это идет расширение телесного репертуара. Как вы думаете, что такое для нас с вами, для гештальтистов, расширение телесного репертуара? Это расширение еще чего всегда? Это наше творческое приспособление. Потому что некоторые вещи, они существуют у нас на телесном уровне. Например, я всегда про себя привожу примеры, вот, чтобы аудитория не брала на себя лишнего. У меня есть даже привычка такая вот так ходить. Ну, то есть там все не зажато, руки зажаты, соответственно. Вот. И в этом смысле, ну, после упражнения они чуть не зажаты. Если делать это постоянной зоной осознавания, да, у детей все это происходит гораздо быстрее. У них не настолько сильные зажимы. Но я вас уверяю, они у них тоже есть. Любой телесный зажим блокирует часть энергии. И дети устают в разы больше, когда они вот такие.
Это же последствия психологических зажимов идут телесные.
И наоборот. И наоборот, в точно такой же степени. Не только. Это связанные вещи. Нет. Нет, иногда ребенок уже родился с телесным зажимом. Иногда он лез через этот несчастный родовой канал, к вашему вопросу. Вот лучше иногда все-таки кесарево. Потому что он лез через этот несчастный родовой, он уже влез вот в таком состоянии. Вот. А иногда там, ну, какие-то травмы очень ранние, да, детские, там сжался, пукал неудачно, да, там, ну, да, ножку как-то не так поджал. Да, да, это все живет в теле. И это тоже влияет на психологию. Вторично влияет, понимаете? То есть, не только, да, там понятно, что если учительница сказала «Петров», он вот так и замер. Это влияние тоже есть, но есть обратное влияние, да, тело влияет на психику точно так же, как психика влияет на тело. И можно идти через психику, что мы делаем с вами в терапии, а можно идти через тело, только через тело. И даже просто одно расширение телесного репертуара тоже влияет на психологическое состояние. То есть, если я, допустим, могу руками вертеть в большем объеме, да, это влияет на мое психологическое состояние, это влияет на мою жизнь, это влияет на репертуар моего выбора, как ни странно, да.
Мы когда начали играть с ребенком, а ты чувствуешь свою коленку, и как ты ее чувствуешь? Вот я ей задала вопрос, она такая, коленку? Да не забыла.
Сколько лет вашему ребенку?
4 года.
Господи.
Очень понравилась эта игра, я скажу вам. Очень она в восторге, она начала описывать, то есть это вот ее ввело.
Вот честно, рановато.
А ну а как? Вот если мы попали туда, да, вот ей понравилось. Она попробовала, я вот я говорю, ну пойди поиграй, она играла с детьми, и вот она пришла, вот мне ей было интересно, вот мы взрослые. Вот.
Ну, я точно не хочу вмешиваться, да, в какие-то вещи, но если брать какой-то такой стандартный вариант на 4 года, ну это 5, да. Вот. И, наконец, работа на контрастное напряжение и расслабление. Помните, да, историю про расслабление и напряжение? Это у нас с вами вообще про работу с полярностями. И мы сегодня поделаем упражнение. Вы на себе почувствуете, каким образом работает то, что вы называете амплификацией. Амплификация. Помните, что такое? Усиление сопротивления. Ну, обычно имеется в виду психологическое сопротивление, но и телесного сопротивления тоже. Да, то есть это, ну, тоже некоторый способ такой телесной гештальтистской работы. Вот. И то, что я сейчас сказала, вот есть упражнение на то, на другое, там, на дыхание, на расширение сенсомоторного репертуара и на тонус, там, расслабление и напряжение. И еще есть одно упражнение, которое называется «Когда деревья были большими». Это такое общее синтетическое упражнение сразу на все. И плюс еще как раз такой материал для терапевтического осознавания.